Приговор журналисту Эвану Гершковичу. Год в СИЗО и суд за 2 дня. К чему такая спешка?
Для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять.
Кого Путин держит для обмена и на кого хочет меняться?
То сейчас в среднем в год возбуждается 150-200 уголовных дел о госизмене, шпионаж.
Сесть за госизмену с каждым годом все легче. Как ФСБ выбирает врагов государства?
О политическом преследовании американского журналиста и о возможном политическом преследовании вас говорим сегодня в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. 16 лет колонии строгого режима Свердловский областной суд назначил американскому журналисту Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Почти год журналист Wall Street Journal уже провел в СИЗО. Все это время следователи искали доказательства для суда. И тут я вас разочарую, дело засекречено. И только люди с доступом к гостайне знают, чем именно прокуроры обвиняют журналиста. Дело Гершковича многократно комментировал сам Путин. На пресс-конференциях он высказывал свою осведомленность и при любом удобном случае даже жонглировал юридическими статусами и процессуальными тонкостями.
С какого-то там издания, не знаю, ну, австрийский гражданин, да?
Wall Street Journal.
Окей, я понял. Находится в тюрьме без суда и следствия. И в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что сказать, что это без суда и следствия, некорректно.
Но не будем увлекаться игрой Путина в юриста, а перейдем сразу к сути. И когда Путин говорит по существу о подробностях дела, слышно, что даже он не знает, в чем его подчиненные обвиняют американского журналиста.
Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации.
Ну и тут либо Путин уже издевается, либо он действительно не знает, что его следователи предъявили против Гершковича. В любом случае, чтобы следователи там за целый год не насобирали, суду хватило всего пары заседаний, чтобы отправить журналиста в колонию. Подробнее об этом деле смотрите в нашем сюжете.
И назначим наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
16 лет колонии строгого режима. Это на 2 года меньше, чем запросила прокуратура. Однако сам Эван Гершкович считает себя невиновным. 32-летнего журналиста американского издания Wall Street Journal задержали 30 марта прошлого года в Екатеринбурге. Якобы при попытке получения секретных сведений о предприятии «Уралвагонзавод», утверждала ФСБ. Гершковича обвинили в шпионаже в пользу США и отправили в изолятор Лефорта. Там он и провел последние 14 месяцев.
Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретные сведения на территории Свердловской области о деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации.
Гершкович работал в России около 6 лет в различных изданиях, а последний год перед своим арестом в редакции Wall Street Journal. В Екатеринбурге он готовил репортаж, общался с местными жителями о войне в Украине. Еще он интересовался ЧВК «Вагнер». В Екатеринбурге располагался рекрутинговый центр наемников. Суд рассмотрел дело Гершковича в рекордные сроки, буквально за 2 заседания. Оба в закрытом режиме, прессу на них не пустили. Какие обвинения есть доказательства вины журналиста и кто выступал свидетелем, не оглашается. Известно лишь, что на одном заседании опросили депутата Единоросса Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера. Он общался с Гершковичем перед его арестом, о чем рассказывал в СМИ.
Задавал какие-то вопросы, связанные с подготовкой кадров. Я этими вопросами не занимаюсь, о чем ему и сказал. Чтобы он передал дружественному американскому народу, что у нас все в порядке, промышленность работает, а нашим недругам в США, что не дождутся. Он с собой принес бутылку коньяка. Я предложил выпить за дружбу между народами на всей земле, а он не отказался.
Эван Гершкович стал первым иностранным журналистом в России, арестованным за шпионаж с окончания холодной войны. Его освобождение требуют власти США, а его коллеги из Wall Street Journal запустили онлайн-акцию в его поддержку с хэштегом «I stand with Evan». После того, как 26 июня Гершкович появился в суде с обритой головой, американские журналисты стали демонстративно брить головы в его поддержку.
«Я думаю о нем каждый день. Его могут посадить, могут отдать под фиктивный суд, но я думаю, они не могут отнять у него достоинство. Да, продолжай улыбаться, Эван. Это то, что у тебя хорошо получается».
Приговор Гершковичу оказался таким же, как и у бывшего морпеха Пола Уиллана, который в апреле 2020 года также получил 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. Как пишет издание агентства, скорость рассмотрения дела журналиста, возможно, говорит о его скором обмене. Пока же, после оглашения приговора, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможность обмена Гершковича.
Ну и пока Кремль молчит и не комментирует приговор американскому журналисту, мы связались с коллегой Эвана Гершковича, телеведущей Марией Борзуновой. Вот что она думает о деле Эвана или Ивана, как она произносит в этом фрагменте.
Ваня – прекрасный журналист, который очень любит, очень понимает Россию, и которому всегда было важно рассказать всему миру, что действительно происходит в России. Это было и до 24 февраля 2022 года, и после. И когда он принял решение возвращаться в Россию, получив официальную аккредитацию, я напомню, от Министерства иностранных дел, несмотря на риски, которые мы все обсуждали, да, я думаю, что российские журналисты, которые уехали из-за угроз как раз тоже оказаться в тюрьме, после принятия очередных репрессивных законов, все равно, мне кажется, у нас у всех была мысль, что иностранных журналистов это не коснется. У них есть официальная аккредитация, разрешение на работу, но мы оказались неправы все. Да, Ванин арест – это прецедент, это новая грань, которую перешли российские власти в контексте давления на свободу слова, давления на журналистов. Для него было важно продолжать рассказывать и показывать, что же происходит в России, всему миру. И он это делал. И у меня нет никаких сомнений, что в тюрьме он оказался за свою журналистскую деятельность, а не за то, в чем его пытаются обвинять.
О том, есть ли в этой истории прецедент для России, мы совсем скоро будем говорить с экспертом, но перед этим я напомню вам, уважаемые зрители, об опросе, который мы запустили в чате нашей трансляции, и там вас, как зрители, которые часто, возможно, наблюдают за политическими делами, мы спрашиваем, как на вас влияют политические дела. Три варианта ответа мы вам предлагаем. Первый, что они только злость вас подогревают. Второй вариант, что они вас все-таки деморализуют и пугают. И третий вариант, ну, он сам говорит за себя, можете в чате посмотреть. Нам очень интересно к концу программы посмотреть на то, все-таки вот на вас, как на наблюдателей, вы на нашем канале, может быть, на других каналах тоже следите за политическими делами. Очень интересно посмотреть, какой эффект они оказывают на вас. А теперь подробнее, насколько вообще это возможно, о деле Эвана Гершковича мы поговорим с основателем правозащитного проекта «Первый отдел» Иваном Павловым. Иван, здравствуйте. Какие выводы вы делаете по результатам этого дела?
Ну, для меня это тоже, в общем, определенный такой прецедентный характер дело носит, поскольку в рекордные сроки было рассмотрено, несмотря на то, что там нету признания вины. Два судебных заседания для следствия, которое вот проходит в суде, это очень короткий срок. Это просто рекордно короткий срок, что, в общем, дает нам основание полагать, что здесь есть какое-то сакральное знание, которое обладает не только суд и не только государственное обвинение, но еще и сторона защиты, которое вот было, мотивировало их побыстрее все закончить, побыстрее закончить все юридические процедуры для того, чтобы что-то случилось. Но исходя из контекста, мы понимаем, что хуже уже некуда, человек уже давно сидит в следственном изоляторе, что может случиться, это только как бы его освобождение путем обмена, и, соответственно, для этого надо пройти через процедуру помилования, которая возможна после того, как человек будет осужден. То есть приговор этот был нужен, я так понимаю, из всех знаков, которые мы видели, приговор этот нужен уже не только стороне обвинения, сколько и стороне защиты, потому что это бумажка, как бы пропуск для того, чтобы выйти из этого положения. Надеюсь, что это все знаки, которые были оценены защитой внимательно с учетом всех обстоятельств. И было принято, наверное, правильное, единственное возможное решение ускориться здесь по возможности и не... получается, что защита здесь практически ничего не дали сделать, либо защита как бы отказалась что-то делать для того, чтобы побыстрее пройти всю эту юридическую процедуру, которая называется судебное разбирательство.
А как вы думаете, здесь для Эвана Гершковича сделали исключение, или это какая-то уже тенденция? Ну, вот, к примеру, суд над основателем группы IB, это для зрителей, напомню, такая IT-компания, которая занимается IT-безопасностью, с ней Сбербанк сотрудничал, и Интерпол даже, и полиция российская. Вот ему тоже за 3 недели, если я не ошибаюсь, приговор вынесли. Тут есть какая-то тенденция, или для Гершковича сделали исключение?
Тачков гражданин России, его не на кого менять. Просто здесь процедура обмена, все-таки в ней должны быть заинтересованы политики на самом высоком уровне. И я так понимаю, что в случае с Эваном Гершковичем здесь интерес высказывал и президент Байден. Со стороны России Путин говорил об интересе обменять Гершковича на Красикова. Поэтому вот думаю, что договоренность здесь такая... В этом контексте надо оценивать. То есть два лица, которые представляют интерес, там может быть кто-то быть подмешан к одному либо к другому, но вот основные фигуранты – это Красиков, который содержится в Германии сейчас, в нем заинтересован, так сказать, Путин. Соединенные Штаты заинтересованы вернуть себе обратно Эвана Гершковича.
Угу. Ну и вот, раз вы упомянули сценарий обмена, эта версия уже открыто звучит от официальных представителей России. Давайте послушаем, что об обмене сегодня ночью сказал в ООН глава Министерства иностранных дел России.
Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты. Периодически американцы вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает, конечно же. Но контакты такие есть, и ничего общего с журналистикой, в данном случае с нападением на журналистику, это не имеет. А я вам желаю, коллеги, успехов в вашем непростом деле, и надеюсь, что... запрета на вашу профессию будет как можно меньше.
Ну и мы специально продлили этот фрагмент высказывания Лаврова еще куском о свободе слова. Просто особо злорадство как будто слышится в его словах, в то время, когда ни на один суд Гершковича не пустили журналистов, дело, я напомню, засекретили. И я уже не говорю о ярлыках иноагентов и нежелательных организаций для журналистов, которые работают в России. Но вернемся к обмену. Вот, Иван, это выступление, которое мы только что фрагмент послушали, оно было в Нью-Йорке, перед глазами не только российской и американской прессы. Официальные представители других стран, они тоже видят эту историю со стороны. Но интересно, понимают ли они, что Путин таким способом торгует заложниками?
Ну, слушайте, это лучше спросить тех, кто как бы вот эту целевую аудиторию, на которую транслировалась эта мысль такая витиеватая, Лаврова. Но мне кажется, да имеющий мозги просто все это видит, да, то есть тут никакой высшей математики, никакого rocket science здесь нет. Пожалуйста, смотрите, как действует Россия здесь топорно. Берет в заложники журналиста, да, и пытается его обменять на убийц. Вот, вот как бы цена свободы слова.
И я напомню, вот вы упомянули уже Красикова, да, на которого Путин... Он озвучил это в интервью Такеру Карлсону, как он хочет обменять Гершковича на Красикова. Но тут вот что интересно. Вот о Красикове уже известно, что он сотрудник российских спецслужб. В приговоре немецкого суда звучала формулировка о государственном терроризме, запугивании, что он по заказу Кремля осуществлял убийство в Малом Тиргартене. Но вот, Иван, как думаете... Зачем вообще Путину его возвращать, если его же уже нельзя, получается, использовать? Он же засветился.
Ну, как бы вот это, понимаете, это такая, скажем так, корпоративная солидарность здесь. Да? Своих не бросаем, но своими считаем только тех, кто реально свои. Свои – это сотрудники... Разведки – это, так сказать, вот эти ликвидаторы, которые там со стороны военной разведки работают, со стороны чекистов работают. Вот это для Путина свои. И действительно, как бы он за своих будет хлопотать. Ну, не очень сильно. Тоже надо понимать, что здесь не будут идти в ход вообще все возможности, которые есть. Вот каких-то заложников будут брать и пытаться обменять на них. Какие-то заодно будут пытаться путем, так сказать, этого ресурса, ресурса заложников, решать какие-то политические задачи, которые сейчас стоят в свете украинских событий. То есть не только для обмена, а вообще как такой вот ресурсный фонд для ведения переговоров с иностранцами.
А как вы думаете, в число вот этого ресурсного фонда люди случайно попадают или у спецслужб есть норматив какой-то по их количеству?
Ну, здесь... Ну, что значит случайно? Да, тут должна быть какая-то комбинация факторов благоприятных для того, чтобы этот заложник оказался... Ну, то есть, что его лицо оказалось в заложнике. Ясно, что набор факторов нужен. Набор как бы неблагоприятных для этого лица обстоятельств. Оказался не в том месте, не в то время, обратил на себя внимание. То есть вот, как бы вот это все и приводит к тому, что лицо попадает в заложники.
Ну и мы видим, как по статистике, которая вообще нам доступна, мы видим, как увеличивается число людей, которые проходят по статьям о шпионаже, по госизмене. Еще в прошлом году ООН беспокоилась, что в России удвоилось число дел по шпионажу и госизмене. Там с 20 до 40 увеличилось буквально за год. И это ведь только то, что мы можем знать. И давайте, Иван, с нашими зрителями вместе посмотрим, о каких делах еще нам сейчас известно и каков вообще масштаб проблемы.
Назначить Сафронова окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
Это журналист Иван Сафронов в сентябре 2022 года. Сейчас ему 34 года, а когда он выйдет из тюрьмы, будет больше 50. Выходит полжизни в тюрьме за шпионаж. По версии ФСБ, Сафронов передал информацию спецслужбам стран НАТО о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Сафронов свою вину не признал, а секретные данные, которые он якобы передал, доступны в открытых источниках. Именно дело Сафронова стало предвестником шпиономании, захлестнувшей российские суды.
Надеюсь, что попаду не в Магадан, не в Анапу. Ну, если попаду в Анапу, значит, буду тихий снег, а летом политехник.
По статистике Верховного суда России, в 2022 году за преступления против основ конституционного строя всего осудили 668 человек, а в 2023 году уже 862. И все это за счет дела о госизмене и шпионаже. Но эта статистика не отражает реального положения вещей, уверен адвокат Евгений Смирнов. Ведь каждый год данные доступны за прошлый.
Если следить же за статистикой возбуждения уголовных дел, то есть она официально не публикуется, но мы это видим из обращений к нам в проект «Первый отдел», видим из пресс-релизов ФСБ, то сейчас в среднем в год возбуждается 150-200 уголовных дел о госизмене и шпионаже.
Информации об осужденных за госизмену или шпионаж мало, а те редкие случаи, которые попадают в СМИ, практически все так или иначе связаны с якобы шпионажем в пользу Украины. Но есть и исключения.
Верховный суд Республики Адыгея приговорил к 4 годам колонии по делу о госизмене 18-летнего жителя Майкопа Кевина Лика. ФСБ обвинил его в том, что он якобы осуществлял визуальное наблюдение и фотографировал в Майкопе места дислокации российских военных.
По версии следствия, Лик фотографировал воинскую часть в Майкопе и отправлял фотографии в Германию. Он раскаялся и признал вину, а действия объяснил несогласием с политическим курсом России, в частности, в войне в Украине. В итоге 4 года в колонии общего режима. Сейчас Лик самый молодой осужденный за госизмену россиянин.
Вдумайтесь в само понятие государственной измены 4-й формы. Это оказание помощи, направленной в деятельности против безопасности Российской Федерации. Вот так сформулирована госизмена, ее 4-я форма. То есть под это понятие оно настолько широкое и неконкретное, что законодатель, по сути, говорит, вот следователи, вот ФСБ, вы сами и решайте, какие действия могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, какие нет.
Нельзя пройти мимо дела Владимира Карамурзы. Политик получил 25 лет строгого режима, в том числе за госизмену. Ею следователи сочли публичные выступления в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне с критикой российской власти. В этом году жена Карамурзы, Евгения, призвала к обмену заключенными для освобождения ее мужа. Однако Великобритания, а Карамурза – гражданин Соединенного Королевства, отказалась в этом участвовать.
Ну, тут мы в сюжете смешали, конечно, в единое и дела о госизмене, и дела о шпионаже, но тут очень важно отметить, что далеко не у всех, кто попадает в руки ФСБ, по подобным делам есть шанс на обмен. В сюжете, который мы только что смотрели, там большинство героев все-таки владеют двойным гражданством и могут, по крайней мере, рассчитывать на помощь от второй стороны. Вот у граждан России, которые попадают по статьям о госизмене, такой возможности нет. Для них... Вот статья, она, правда, другая, юридически отдельно, но, думаю, на этом нет смысла заостряться. Но вот, как мы услышали в сюжете от адвоката Евгения Смирнова, у этой статьи с недавних пор еще более широкая формулировка. И вот в юридических тонкостях нам сегодня помогает разобраться адвокат Иван Павлов. Иван, вот что еще нужно знать об этой статье, о ее расширении, чтобы случайно не стать госизменником?
Ну вот мой коллега и ученик Евгений Смирнов совершенно справедливо отметил, что сейчас мы наблюдаем такую вспышку дел по государственной измене, и она может инкриминировать всего, так сказать, существует 4 формы государственной измены. Первые 2 традиционные, связанные с действиями с государственной тайной. Первая форма – это шпионаж, это когда лицо, недопущенное к государственной тайне, собирает эту тайну, секретные сведения для того, чтобы передать их иностранцам. Значит, вторая форма – это выдача государственной тайны. Это лицо, которое как раз имеет допуск к государственной тайне, берет эти секретные сведения, которые доверены были этому лицу, и передает их иностранцам. А вот 2 другие, которые сейчас в массовой, так сказать, степени используются, это первое – это оказание любой помощи введение иностранцам, введение деятельности, направленной против безопасности России. Сюда попадают, например, переводы, банковские переводы, всякие благотворительные фонды в Украине. То есть вот когда началась война, граждане России там, по зову сердца бросились перечислять деньги в украинские благотворительные фонды. И сейчас чекисты это рассматривают как государственную измену в форме оказания помощи иностранной организации, введение деятельности, направленной против безопасности России. И 4-я форма, последняя, пока последняя, я не знаю, законодательство все время изменяется, мы наблюдаем за этим с интересом, форма переход на сторону противника. Тоже сейчас молодых людей задерживают в аэропорту на вылете из России, летит куда-нибудь в Турцию, читают переписку, находят переписку с каком-нибудь чате и говорят, что вот эта переписка свидетельствует о том, что ты собирался присоединиться к легиону «Свободы России», и вменяют ему покушение или приготовление к госизмене в форме перехода на сторону противника.
А как можно измерить покушение на госизмену? Вот просто если человек уже изменил, как ее измерить? если он еще не успел ничего совершить?
Ну как, вот покушение это тоже считается криминальным для такого состава, как госизмена. И вот если найдут признаки этого в переписке, да, если, не дай бог, еще найдут какие-нибудь камуфляжные штаны в багаже, а такие случаи бывали, когда просто у молодого человека нашли камуфляжные штаны, и это было тоже уликой того, что он собирался ехать воевать против России, присоединившись к вооруженным силам Украины.
Да, я помню эту историю, я, к сожалению, не помню имени этого человека, но его как раз первый отдел защищал, и он тогда его поймали на Верхнем Ларсе, ему действительно вменили, что у него были ботинки для хайкинга, а они похожи, ну, внешне разве что на военные камуфляжные штаны и два поролоновых меча, потому что человек был аниматором детским, инструктором, и ему это вменили как то, что он собирается перейти. Но вот опять же, попытка. Просто если, например, есть убийство и есть покушение на убийство. Покушение же на убийство, например, рассматривается, что там подозреваемый стрелял или подготовил какое-то вот место преступления, оружие купил. А с покушением на госизмену, что это может быть такое?
То же самое, понимаете как? То же самое. Здесь такой же совершенно подход, как и при доказывании покушения на убийство. То есть человек приискал все необходимые средства для совершения преступления. Ну, то есть я вам говорю, как в теории это должно быть. А на практике мы видим, ну, камуфляжные штаны и какая-нибудь переписка в каком-нибудь из чатов, где критикуется действие режима и выражается какое-то сочувствие украинцам.
Спасибо большое, Иван. К сожалению, такие неутешительные прогнозы. Основатель правозащитной организации «Первый отдел» Иван Павлов объяснял нам последствия приговора Эвана Гершковича и печальные перспективы дел по шпионажу и госизменам. И нам осталось под конец эфира подвести итоги нашего вопроса. Вы, судя по результатам голосования, уважаемые зрители, все-таки еще видите надежду. 63% из вас проголосовали, что процессы, за которыми вы наблюдаете, они подогревают у вас какую-то злость, и все-таки вы не опускаете руки, ваших голосов больше, чем те, кто проголосовал за деморализацию. Спасибо, что смотрели, голосовали и комментировали. Благодаря вам, люди, которые проходят по политическим делам, все-таки еще знают, что они не одиноки, что за ними наблюдают. Это повышает шансы на то, чтобы выйти из тюрьмы живыми. Увидимся в понедельник. До свидания.